Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 6 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну и вообще обо всем о таком. На Боровском шоссе в районе дома 25А произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 950-го маршрута. И подробненько, вот видите как, Дептранс. Ну, молодцы, ну а кто бы не так делал? Мы бы так делали. Значит, когда какие-то там события где-то, ну, не видео, ничего такого нет. Но когда под автобус влез каршеринг, здесь видео с пяти планов. Видео с регистратора вперед. Видео с регистратора в салон назад. Видео с регистратора в салон вперед. Видео с уличной камеры наблюдения. Очень мощное сопровождение этого ДТП. Очень мощное. Разберем его. Разберем, потому что мне кажется, что ну, оно такое показательное. И что-то мы должны узнать на его примере. На примере этого ДТП. Так, трансляция включилась и выключилась. Да, она такая у нас, эта трансляция. Сейчас я снова ее включу. Вот. Вот включил, вроде работает. Посмотрите, как сейчас. Доброе утро, баба Таня. Фома 73-й, Кишадов, здесь Андрей Скорпион, Вась Куролесов. Мигранты, скорее таун. Приветствую, вечер добрый. Плюс 14 в Лос-Анджелесе. Трафик, как всегда, на 5-м фривее возле аутлета Цитадель. Хорошей пятницы. И вам тоже хорошего вечера четверга. Утром в 10.45 в Северной Калифорнии, Владимир уже сообщает о Калифорнии, но северной. Километров где-то так на 566 севернее Сан-Франциско произошло землетрясение. На побережье ждали цунами. О, 7.2 это очень мощное. 7.2 это прямо вот... И что? Дождались, Владимир. Доброе утро, Сэм. Приветствую, Олег Мохов, тоже здесь. Сегодня мороз и солнце. Уна Бабенто. Это вопрос или это утверждение? Насчет солнца не знаю. Не сказано ничего. Синоптики про солнце, извините, мне ничего не докладывали. Говорят, будет пасмурно. Минус 4 днем. Передумали думать, что будет холодно. Ну, в смысле, что будет 5. Теперь уже 4. И завтра тоже солнца не будет. И воскресенье тоже не будет. Хотя, с другой стороны, будет, конечно. Все зависит только... от вашего географического расположения. Вот где вы? Может быть, там и будет мороз, и солнце, там, где вы. Но у нас нет. У нас будет пасмурно, минус 4, ночью минус 5. Завтра снег пойдет при температуре минус 2. А в воскресенье тоже небольшой снег при температуре 0. А в понедельник сопли опять начинаются. Плюс 1 днем. Господи, вот эти переходы. А потом мы спрашиваем, что с асфальтом? Что с асфальтом? А действительно же. Ну вот что с асфальтом? Водичка просачивается в микротрещинки, замерзат, потом расширят, вот и все. А потом опять тает, а потом опять... Ой, можно уже вот, ну, хотя бы либо плюс 5, либо минус 4, но чтобы однозначно что-то. Нет, все равно будут сопли эти. Где мягкая хорошая зима, Вильфанд? Вильфанд! Где сугробы, установившиеся до весны, уже не растают? Где все вот это вот? Следующая неделя плюс 1, минус 3, плюс 1, плюс 1, минус 2, минус 7, минус 4, минус 1, 0. Вторник, 17 декабря, но это неправда. Все, да, это, уверенно можно сказать, что мы не знаем даже на завтра погоду. Вот единственная уверенная вещь, может быть, минус 2, может быть, а может 0 будет. Может будет снег, а может не будет снега. Это мы тоже не знаем. Синоптики в этом смысле, конечно, молодцы, молодцы. хорошее дело, благое делают. Вещание это. Минус 5 на Южном Урале. Доброе утро, Эдисориус. Приветствую. С пятницей вас тоже. Мизантроп здесь с нами. И еще Фома 73-й. Какой четверг? Сегодня... А что я сказал? Четверг? Нет, четверг, конечно. Я правильно сказал все. Потому что в Калифорнии четверг. Мы же приветствуем наших калифорнийских еще слушателей. А у них там за океаном еще вчера. Вчера еще, понимаете, у них. Вчера, они в прошлом живут. Что я никого ничем не пугаю, я просто объективно. Так, давно не бился с застройщиком Зеракол. Извините, тут какие-то разборки, это я... Ну, я надеюсь, что победа окончательная, бесповоротная, все, и он капитуляция, там, все, подписал, все нормально. Вообще, они такие, конечно, застройщики — это ладно еще, а вот управляющие компании — это просто каждый раз нужно по щам давать, приводить в сознание, так хрясь, вот так вот. И так у всех управляющие компании. Так же у всех управляющие компании, правда же? Но все управляющие компании из одного места выходят, правильно? И по этому самому, по одному шаблону работают. Так, чтобы бесить людей. Пятница же! Ну что же вы? Ну это же пятница, а пятница у нас какая? Вот такая у нас пятница. Натуральная. Конечно. Говорит МСК-бот, читаю вас. Молодцы, пишите. А я читаю, а вы пишете. Говорит МСК-бот. Смотрите программу, если что, радио говорит МСК. Радио говорит МСК, заходите, Щукин и все, тоже буду рад каждому. Станем там с вами общаться. Не туда смотришь. Сейчас я пойду камеру перенаправлю, ладно? А мы еще раз, вот сейчас, еще раз чуть-чуть немножко отмотаю. Почему хорошо быть не музыкальной станцией? Потому что на музыкальной станции так никогда не может сделать никто вообще. А мы никакая не музыкальная, у нас нет никакой музыки, поэтому к материалу творческому, песенному относимся очень-очень прагматично. Надо, отмотаем. Да, 7373948.
Вы помните?
Это очень легко запоминается. 7373948. Позвонить в эфир, если что. Давайте про движение. Я же не зря вам сказал. 7373948. Это телефон такой. Позвонить можно и рассказать о движении, потому что рубрика «В движении», она про движение. Хотя, да и говорить не о чем. Сейчас единственное место, где... Скажу единственное, оно не единственное. Но такое в ближайшем Подмосковье. Это щелчок, который уже начинает восточным собираться. Прям вот бамс, бамс, бамс. Прям видны очаги. Очаги, которые пока что это такие... разрозненные очаги пробочности, но уже минут через 15-20, наверное, я думаю, они уже превратятся в одно мощное стояние от Медвежьих озер, кстати, где большие жеребцы! Большие жеребцы! И это не похвала, нет, это не, и не комплимент, это местечко такое, где большие жеребцы выходят к Медвежьим озерам, вот здесь, на перекрестке. А что это у вас не получается проехать там? Ну, светофор хотя, но все равно. Стоит и Щелковская, и вот это... Интересно, из Больших Жеребцов какая улица идет? Как она называется? Великожеребческая, как они... Нет названия у нее, это просто дорога какая-то. Вот есть Большие Жеребцы, центральная улица, потом она вот идет, и все, идет просто центрально. Никакого названия нет. Это очень удобно, очень. А, кстати, Ози отметил 76 лет недавно. И все, все бодрячком, молодец, все бодрится. Это правильно, очень хорошо. Хотя в какой-то момент показалось, что чувство объективной реальности он немножечко подрастерял. В деревне Кузнецово плохой прием. Помехи, ФОМА сообщает, 73-й. Да что деревня Кузнецово? Я вчера от радиостанции отъезжал вот в самом сердце сердечка столицы, вот здесь, прямо Новокузнецкая, и все у меня так было. Вот так вот. А потом ничего остановилось. Это, я думаю, еще от антенны, может, зависит. Ну и плюс, мы живем в таких напружиненных полях всевозможных, в том числе и электромагнитных. Что очень даже может быть, я верю, что в Кузнецово помехи. Так, у нас сразу несколько вахтовиков есть. И это хорошо, потому что всегда, когда нужно что-то выяснить по вахтовым делам, то, ну, мы знаем, к кому обратиться. Вот I'll be back again, fly, говорит. Всех приветствую, я таки на вахте. Хотелось избежать, но нет, все-таки не получилось. Город Мирный, сейчас минус 25, говорит в Мирном. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Приветствую.
Доброе утро, это вас Сергей беспокоит.
Да, Сергей, доброе утро, приветствую.
Можайское шоссе полностью до МКАДа свободно, хорошо едется.
Класс, спасибо. Вот это я понимаю правильный посыл в рубрику «В движении». Можайка едет, сейчас я посмотрю, как она едет. Хорошо едет, действительно, все зелененькое, все. Следите, вот, соблюдите ее вот такой, вот эту Можайку, чтобы она такой осталась. Так, а еще у нас... Артем Шилин говорит, чуть-чуть снегом замело, немножечко земельку, говорит, припорошило, и тут же фотография автокрана полностью заваленного снегом, вот полностью все. Но на фоне видно, что все почистили, стоят камазики какие-то, все. Тоже хорошее место, это Норильск, там, ну так, судя по картинке, тепло, правильно? Ну, тоже, думаю, градусов 20-25. Что там в Норильске сейчас? Как-то так. Еще у нас доброе утро. Взбодрило. Ярославка едет как никогда. Олег, Москва, Гальянова. Это все про... туда же про движение. И с пятницы. И вас тоже, Самсон Самсонов. Поехали, про автобус поговорим.
Моторы.
Привлекло мое внимание то, что необычно, потому что Дептранс у себя в телеге оперативной в последнее время не часто выкладывает видео, а сейчас выложил. И в этой связи я сейчас, пожалуйста, буду транслировать все это дело. Как бы это... Но мне, честно говоря, конечно, хочется... Хочется перекинуть это, конечно, себе тоже в телегу, но это нужно сопроводить каким-то комментарием или хотя бы вопросом каким-то или чем-то таким. Сейчас я перекину. Щукин, и все, заходите, ладно? Я, ну, чтобы вы не искали, где там департамент транспорта, оперативно, все остальное. Я вот так вот сделаю и потом напишу. Вот почему не... стоит... Так... С автобусами в них люди страдают. Все, я вот так напишу, ладно? И все, и перекинул. Ну, извините, не могу я так в режиме в таком быстром вот прям взять и подвесить какой-нибудь вопрос, там дискуссионный начать. Но какой-то комментарий нужно, конечно. Во-первых, это видео показательно тем, что действительно мы зачастую не очень понимаем, как работает физика в больших объемных транспортных средствах. Там, где люди очень часто стоят. Там, где люди очень часто сидят, но сидят по ходу движения. И они там все не пристегнуты, они там все не зафиксированы. Максимум, что максимум фиксации возможен для них, это держаться за поручень какой-то. А при столкновении даже на вот такой небольшой скорости, скорость движения в данном случае была где-то, ну, не знаю, где-то сколько. Где-то километров, может быть, 40. Может быть, 50. Ну, то есть, ну, такая, вот прям супергородская. При столкновении даже на такой скорости, смотрите, что происходит в салоне. Давайте начнем с этого. Вот, я понял, с чего я начну. Что происходит в салоне автобуса, демонстрирую. Здесь интересно, что даже звук оставили. Вот со звуком это все дело. Вот, слушаем. Вот, эта камера показывает переднюю дверь автобуса. Бам! Люди посыпались, как кегли такие, туда, в проем дверной вниз. Следующая камера показывает водителя. Водитель, ну, хороший, ну, что хороший водитель, вот он едет такой, такой расслабленный. Автобус такой едет. И вдруг бамс, он сигналит сильно. Короче, его подрезал каршеринг. Автобус едет по выделенной полосе. По правой, она справа, которая обычная выделенка. По второй полосе едет каршеринг, и каршеринг включил поворотник направо, ему нужно на парковку заехать. Автобус едет по самой первой полосе, по крайне правой. И почему-то, вот я на это обратил внимание, почему-то у автобуса левый поворотник работает, как будто он из выделенки собирается куда-то перестроиться. Это интересно, но это, до этого мы потом дойдем. В общем, понятная история, да? Едет автобус, каршеринг перед автобусом прямо уходит со второй полосы, прямо перед ним, так вправо на парковку, и автобус бьет его в этот момент. Так, водитель вот выходит. Теперь камера, которая показывает происходящее в салоне. Вот обратите, вот это очень важно. Почему не надо ерзать? Потому что помимо того, что Дептранс придет к вам с претензиями, все, вы будете оплачивать там и самое, и неустойку, и вообще все, и ремонт автобуса какой-нибудь. Вот, и там люди, они едут, и очень много людей. То есть вы сразу же наносите вред здоровью сразу большому количеству людей. То есть, для начала это просто люди, которые пострадают. Как вам вообще сам факт того, что люди пострадают, много людей из-за одного вашего действия? Это первое. Второе. Потом все эти люди придут к вам с претензией, и вы будете оплачивать им лечение и компенсации. Значит, смотрим, что в салоне происходит. Вот едут люди, едут. Девушка идет. Бам! Бам! Все, кто стояли в проходе, как кегли улетели. А женщина сейчас, по-моему, ударилась о поручень этого кресла впереди лицом. Нет. Вот все улетели. Держался, не держался, сзади просто все. Теперь камера сзади, на салон сзади. Мы смотрим, как тоже люди вот держатся. Бамс, бамс, головами о поручни, все. Ай, девушка за голову держится, потому что очень сильно кресло ударилось. Теперь смотрим, как это выглядело снаружи. Камера уличного наблюдения. Я жду вас, водители каршеринга, объяснитесь. Нет, я жду вас, водители автобусов. Для рассказов о том, что вообще для вас означает наше движение по городу. О ситуациях, о подобных ситуациях, о том, как вы рассматриваете эти ситуации. Значит, вот здесь единственный вопрос у меня, почему автобус едет с левым поворотником? Он едет по крайней правой полосе. Перед ним, обратите внимание, вот я сейчас стоп-кадр остановил. Вы можете посмотреть это видео у меня в телеге, Щукин и все. Я перекинул прям весь, ну, полностью пост вести. Автомобиль каршеринга едет перед автобусом метрах, так вот, где-то в 10 впереди. Всего полос движения 3, одна из которых автобусная, и еще две полосы. Вот, и каршеринг едет в средней. Вот он, видите, он уже начал торможение. С поворотником. Поворотник он включил в самый-самый последний момент. Вот он сейчас подъезжает к парковке. Интересно, что у автобуса мигает левый поворотник. Левый. Как будто бы он собирался перестраиваться из полосы. Могло ли это ввести в заблуждение водителя каршеринга? Не знаю. Имело ли это значение? Тоже сложно сказать. Но вот каршеринг начинает уже маневр въезда на парковку из средней полосы, пересекая автобусную. Причем, ну, он замедлился, конечно, ему же надо было замедлиться. Вот, и въезжает. Сейчас, секундочку, я хочу еще раз посмотреть. А что было бы, если бы он не поехал? Въехали бы сзади едущие автомобили в каршеринг. Вот начинает замедляться. Вполне может быть, что даже если бы он не поехал, то в него въехал бы идущий сзади автомобиль, который начал экстренно тормозить, прям так вперед. Вот он въезжает, и автобус в этот момент его бьет. Бамс. Внешне это вообще выглядит очень, очень медленно. Скорости как будто бы не очень большие. Все понятно. Боровское шоссе, 25А. Участие автомобиля и автобуса 950-го маршрута. Боровское шоссе — это Солнцево, правильно я понимаю? Водитель автобуса... Нет, автомобиля, что я говорю. Не уступил дорогу имеющему преимущество автобусу, написано здесь. При перестроении, тем самым спровоцировав ДТП, на месте работают оперативные службы. Все, заходите, водители автобусов, пожалуйста, давайте мы с вами станем сейчас это обсуждать. Как вы решаете вопрос, водители обычные, давайте, небольшой опрос на тему, как вы перестраиваетесь вправо и поворачиваете направо, пересекая выделенную полосу, по которой бесконечно едут такси, автобусы. И что вы об этом думаете? Вот. Похоже, забыл выключить поворотник после остановки, пишет Ресориус. Может быть, забыл. Могло ли это ввести в заблуждение окружающих людей? Могло ли показаться так, что автобус уже перестраивается налево? Он хочет куда-то перестроиться, и на этом основании водитель каршеринга решил поворачивать. Не думаю. Я думаю, что в целом за рулем каршеринга был водитель не очень опытный. Так, выделенная полоса для общественного транспорта. Водители автобусов что-то молчат. Чего вы молчите? А, вы за рулем. Вот, все, я понял. Вы за рулем, и поэтому вы не можете сейчас ничего сказать по этому поводу. Правильно. В этой статье будут рассмотрены правила дорожного движения, которые относятся к дороге с полосой для общественного транспорта. Двигаться по выделенным полосам могут только автобусы, троллейбусы. Тем не менее, полосы зачастую... Ладно. Какие вопросы здесь в этой статье? Могут ли автобусы выезжать с выделенной полосы? Это, кстати, опосредованно может иметь отношение к данному происшествию, потому что автобус куда-то собирался выезжать. Запрещая движение всех транспортных средств. Да ну, это я уже читал. Если выделенная полоса отделена от остальной дороги прерывистой линией разметки, в данном направлении есть хотя бы еще одна полоса движения для всех участников, то автобусы, троллейбусы при желании могут перестраиваться между выделенкой и обычной полосой. Да. Таким образом, если на дороге есть автобусная полоса, то общественный транспорт получает больше пространства для маневра, ну и так далее. Дорожные знаки, это ладно. Перестроение. Кто может ездить по автобусной, не интересует. Когда можно ездить по выделенной, не интересует. Остановка для посадки пассажиров, не интересует. Езда по выделенной полосе в выходные дни, не интересует. Нам нужны повороты, елки-палки. Сейчас я пойду еще в оглавление, секундочку. Кто использовать, когда ездить, остановка, езда по выделенной, как узнать, можно ли штрафы за езду по... Нет, это в этой статье, простите, в этой статье не рассматривается данный вопрос. Когда водитель должен уступить дорогу маршрутному транспорту? Секундочку. Значит, кто-то для общественного транспорта выделенный направо. Выделенку можно использовать при повороте направо. Но это имеет право автомобиль и средства индивидуального ремонта, мотоцикл, мопед, скутер, при условии, что разметка и знаки разрешают поворот. А еще, если нужно посадить или высадить пассажира и выехать на дорогу, например, с обочины. У троллейбусов преимущество, если они начинают движение от остановки. Окей. Как быть в курсе новостей? Елки. Вот сейчас, понимаете, в чем дело? Вот я просто, используя всю мощность интернета, пытаюсь ответить на этот вопрос. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Собирался на эту тему позвонить несколько дней назад. Вот повода не было, сейчас повод появился. Только сначала замечание небольшое. В приложении видеотрансляция идет, а аудио пустая, тишина.
В приложении. Я приложение, к сожалению, вообще никак не могу влиять на него. Это
информация.
Я понял, понял.
А про автобусы. У нас вот, я в Вишняках живу, у нас вот Вишняковскую улицу реконструируют, не побоюсь этого слова. Может быть, помните, я звонил, восхищался тем, что остановку снесли, насыпали земли. Так вот, до сих пор продолжается, с июня месяца, до сих пор нас продолжают высаживать грязь. Хотя на новом месте там уже елочку эту нарисовали, ну, в смысле, вот эти, желтенькую,
да.
Пилу. Вот, и будки стоят, все. Ну, вот, как правильно сказала женщина, которая звонила.
Пару дней, я помню, тогда, да, что скорее, все стоит, а автобусы не останавливают. Да.
Вот, а теперь вот продвижение автобусов. Они вообще не автобусы, а вот те, кто реконструировали Вишняковку, они еще большие молодцы. Были плавные заезды. Вот со Старого Гая был плавный выезд, там где-то градусов там 15, может быть, 20 было. Переделали. Сделали выезд под прямым углом. И узкий, одна полоса. Оттуда идут автобусы из Новокосино. Выезжают на Вишняковку. Как результат, я с умилением наблюдаю, как они не могут попасть, как раньше попадали, в автобусную полосу, а выезжают аж до второй полосы. Особенно, если это гармошка. Вот. И я вот с нетерпением жду, когда кто-нибудь туда попадет. Аналогичная ситуация на развороте у метро Новогиреево. Был широкий заезд, там 617-й разворачиваются еще автобусы. Сделали узенький, чтобы туда попасть, ему надо заходить туда из средней полосы. Я вот тоже жду, когда кто-нибудь туда влетит, потому что он не может физически туда втиснуться. Вот, блин, прости меня, Господи, о чем люди, какие образованные люди строили вот эти все реконструкции, что они на голом месте, ведь было же, причем самое обидное, что не сделаешь по принципу «верните обратно». Уже все, уже раскатано, уже заасфальтировано.
Это понятно, да, нет, но я думаю, что если где-то что-то там с ошибкой, надо писать в этих приложениях наших московских и поправляют. Серьезно, я много раз сталкивался с тем, что действительно было сделано как-то сначала кривовато, а потом оказывается, что мы не весь замысел знали, это была часть какого-то еще большего инфраструктурного проекта, и потом оно все заработало. Согласен, на Вишняковской это просто кошмар, Васильевич подтверждает, приложение все работает. Спасибо, Алексей. Вот Алексей сходил в какое-то такое приложение, где у нас вообще все работает, и звук, и картинка есть. Сейчас продолжим изучать ПДД для того, чтобы избежать ДТП.
Моторы.
6.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. И мы продолжаем, потому что у нас пятница. Ну а что, пятница. И несколько слов, мне кажется, нужно еще каких-то не в виде совета, а в виде комментария по поводу этой ситуации. Еще раз, мы отталкиваемся от фактического происшествия. Департамент транспорта у себя в Телеграме оперативно публикует. Сейчас я еще хочу посмотреть все обстоятельства. Может быть, там что-то еще и с разметкой какой-то вот проблема была, что человек так должен был перестраиваться. Сейчас посмотрим. Значит, вот едет автобус. Это случилось на Боровском шоссе. Автобус по выделенке, каршеринг съезжает со второй полосы. То есть слева от автобуса двигается автобус по выделенке, по крайней правой. Водитель каршеринга совершает маневр перестроения со средней полосы через выделенку для въезда на парковку. Он заезжает на парковку. Нет ли здесь какой-то скрытый, сейчас посмотрим еще, скрытый какой-то проблемы, потому что это довольно... Как убрать этот чертов комментарий, чтобы просто видео было? Можно просто видео без комментария? О, вот, можно. Значит, едет. И это очень странно, потому что, как вот я сейчас почитал много всевозможных комментариев, и там, и как что правило говорят, для того, чтобы совершить поворот направо с пересечением выделенной полосы, мы сейчас не рассматриваем вопрос приоритета, кто кого должен пропускать, просто чтобы совершить. Нужно сначала перестроиться, везде так написано, сначала перестроиться в эту выделенную полосу, там, где разметка это позволяет. Ну, то есть сначала начинается прерывистая разметка, и она всегда должна предупреждать поворот направо, то есть она всегда превентивно появляется заранее. Значит, транспортное средство должно сначала въехать на автобусную, там уже должна разметка это позволять. И только после того, как ты встроился в выделенку, через какое-то время у тебя совершаешь маневр поворота. Вот, то есть ты какое-то время едешь по ней. Здесь же я смотрю на разметку. Или водитель решил въезжать туда, где выезд с парковки, и ему надо было просто дальше ехать по выделенной и чуть позже повернуть. Но, судя по разметке, вот еще раз давайте посмотрим. Вот едет, только начинается, заканчивается автобусная полоса, только она заканчивается, начинается прерывистая разметка, и тут же, вот сразу же поворот, ну, в смысле, въезд на какую-то на парковку. Какой-то въезд. Я думаю, что это, наверное, выезд с парковки. И надо было просто тупо ехать дальше, не стараться в него попасть. Потому что это нарушает вот это требование. Сначала встраиваешься, потом поворачиваешь. Встраиваешься, поворачиваешь. Здесь водитель каршеринга, вот мы видим, он под прямым углом просто. Раз и повернул просто. А ехать нужно было, мне кажется, дальше. А нет, а дальше начинается опять автобусная полоса. Сразу. Извините, так это значит... Простите, а как тогда здесь нужно это делать? И, ну, мне вопрос. Можно вопрос задать? Серьезно. Вот сразу же дальше начинается, вот автобус останавливается, и я вижу, что через 3 метра опять автобусная. То есть со второй полосы... Разметка нарисована таким образом, что со второй полосы ты должен под прямым углом, под 90 градусов, повернуть на парковку, без встраивания в автобусную, а просто пересечь ее вот так вот, под 90. А для того, чтобы это сделать, нужно что? Нужно остановиться в средней полосе. То есть едут автомобили. Внимание, как организована там разметка? Можно я тогда пару слов скажу? Потому что, конечно, подмывает сейчас всем нам наброситься на каршерингиста и сказать: а вот видишь, каршеринг зло. А нифига, здесь так организовано, серьезно. Вот отсюда хорошо видно, когда с уличной камеры. То есть вот он едет, и у него разрыв буквально, там, 5 метров, ну, может, 7 метров прерывистый. И дальше снова автобусная. И он должен, для того, чтобы пропустить автобус, тупо остановиться в средней полосе, для того, чтобы в него сзади кто-то въехал. Мы уже видим, как сзади автомобиль экстренно оттормаживается, предвидя, что сейчас что-то может быть. То есть у тебя выбор такой, либо в задницу словить кого-нибудь, либо попытаться проскочить перед автобусом, что, как мне представляется, оба варианта не очень хорошие. Прям вот совсем не очень хорошие. И в этой связи действительно я бы хотел понять, какие сервисы у нас занимаются вот этими разметочными вопросами, если где-то чего-то неправильно. Вот что мешает сделать въезд на автобусную полосу за 50 метров, за 50 хотя бы метров до поворота на эту парковку, прерывистую уже сделать, за 50 метров, чтобы у водителей была возможность сначала аккуратно встроиться, не снижая скорости. То есть, таким образом, как бы не создавая помех и не препятствуя проезду автобуса, а встроиться сначала. Да понятно, что автобус был, это самое, справа, что он пользуется приоритетом, его нужно пропускать, понятно все. Вот Григорий из ПБ мне пишет. Это все понятно, Григорий. Я просто вам объясняю, что есть места, ну, я же часто езжу по городу каждый день, все время. Я, к примеру, для того, чтобы к дому к своему подъехать, каждый раз совершаю вот этот маневр. Каждый раз, потому что мне тоже приходится поворачивать направо через автобусную, ну, через выделенку, в смысле. По ней таксисты едут и все остальные. Но я это делаю, не снижая скорости. То есть я в скорости потока еду, включаю правый поворотник, смотрю, что там сзади, ну, прямо вот сзади нет, что я никого не подрежу. Не снижая скорости, сначала перестраиваюсь в автобусную, которая уже за прерывистой линией позволяет это делать. И уже находясь на ней, замедляюсь и поворачиваю направо. У меня есть такая возможность, потому что на выделенку я заезжаю метров за 50, может быть, даже за 100 до поворота. Ну, вот так у нас сделано. А здесь же ты должен остановиться в средней полосе. Понимаете, в чем дело? Если у тебя вдруг есть помеха по выделенке, то ты должен тупо остановиться в средней полосе. И в тебя сзади въезжает, конечно, невнимательный какой-нибудь водитель. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
Алло, доброе утро.
Я приветствую вас.
Ну, смотрите, такое ощущение, что все делается специально. Эти разметки, да, так рисуют.
Нет, не специально, точно, это... точно не специально.
Нет, я в плане того, что как вот они делают, да, ты едешь в полосе своей, да, для транспорта, и тебе надо повернуть там направо, ну, заехать там в какой-нибудь карман или на парковку, или в поворот, и получается нет у тебя... как бы, когда ты выезжаешь в повороты полосы разгона, а тут у тебя нет полосы для поворота такового-то. То есть ты, получается, повернул и сразу должен уйти направо. А вот как вы сейчас говорите, да, то есть у тебя есть шанс или же получить пинок взад, или же шлепок.
Ну да, ты так как есть, между сценой и Харибдой все время находишься. То есть там плохо и здесь плохо. Здесь угроза в соседней, там это, угроза, смотрите, за тобой.
Когда поток, ну, плотный такой идет, где-то километров 20, ну, такой режим пробка, еще как-то, да, можно исполнить. А когда у тебя идет рабочий поток, ну, то есть там скорость где-то 40-50 по городу, да, то как бы, ну, шанс у тебя минимальный, что у тебя получится, ну, въехать без проблем, то есть не создав никому никаких препятствий.
Да, тут я вообще согласен. Вот АДМ Студио пишет, что по видео видно, парковка большая, заезд дальше. Нет! Не дальше, внимательно посмотрите, ролик прокрутите до самого конца, потому что здесь большое видео, большое, и там много планов, что происходило в салоне, что происходило в кабине водителя, когда он бил автомобиль, что происходило сзади салона, и на последних секундах, последние секунд 10, это как раз видео... Вот я еще раз показываю. Это как раз видео с уличной камеры наблюдения, уличной, которая находится с противоположной стороны, она как бы взад происходящее, за происходящим следит. Да и с первой камеры тоже, когда регистратор вперед из автобуса смотрит. Видно, что после столкновения, вот еще раз, давайте, вот видите. Перед этим, кстати говоря, на эту же парковку въехал автомобиль, тоже вот здесь же прямо. Вот каршеринг поворачивает на нее. Бамс! Столкновение. И вот знак, видите? Знак сразу висит. Далее автобусная полоса продолжается. Она продолжается сразу от въезда на парковку. То есть там нет возможности у тебя, ну, двигаться как-то иначе. Короче, странно. Странно. Там это вот такая ситуация. В общем, да, теперь давайте перейдем к резюме. Чем толкаться здесь будем бесконечно в этой теме. Какое-то резюме должно у нас быть. Резюме будет следующим. Я в последнее время... Я прям хочу уже с регистратора нарезочку сделать и вопрошать здесь. Вопрошать вас хочу. Граждане, почему вы стали так массово пренебрегать поворотниками? Причем заранее поворотниками, не в процессе маневра поворотником. То есть в лучшем случае, что сейчас происходит, это я, ну, зачастую это я вижу, в лучшем случае поворотник включается вместе с поворотом руля. Но заранее невозможно, нет, уже человек в маневре находится, и тут у него включается поворотник. Это в лучшем случае. В худшем случае, да вот позавчера вечером еду неважно, куда я еду. Стою на перекрестке. Мне нужно на обычном классическом перекрестке, мне нужно повернуть налево, налево. Соответственно, я пропускаю тех, кто едет прямо мне в лицо и едет за мою спину, прямо. Ну, то есть двигается параллельно мне, но в противоположном направлении. Я пропускаю этих. А поскольку поворачиваем налево мы на двухполосную дорогу, ну, в одном направлении, там две полосы туда, две обратно, то те, кто поворачивает, те, кто стоят мне навстречу, но поворачивают для них направо, мы можем вместе с ними поворачивать. Они поворачивают направо, я поворачиваю для себя налево, поскольку там, куда мы поворачиваем две полосы, мы помещаемся туда спокойно. Светофор горит 15 секунд, поэтому... а потом красный у него 50 или что-то такое. Поэтому, конечно, все, ну, хотят быстренько налево повернуть. Ну, я хочу тоже повернуть. И для меня принципиально понимать, те, кто... А с той стороны встречка, ну, вы понятно, да, для меня встречка, она тоже двухполосная. То есть кто-то едет прямо, и у них они стоят в своей полосе, а кто-то поворачивает направо. И вот мне хорошо заранее бы понимать, кто из тех, кто стоит мне в лицо, поедет прямо, и я его должен пропустить. А кто поворачивает направо, ну, для себя, для них направо, для меня налево, и тогда я могу вместе с ними въезжать, не пропускать их. Для этого, конечно же, я бы хотел, чтобы те, кто мне стоят в лицо и поворачивают направо, чтобы у них работал поворотник. Я таким образом буду понимать, что этого можно не пропускать. Он поворачивает, и я аккуратненько, увидев уже, что он начинает совершать маневр, мало ли вдруг он забыл выключить поворотник, я вижу, он поворачивает, и я вместе с ним как бы за ним такой раз, и тоже, и в свою полосу поехал. Так вот, я вам скажу, ни одна зараза из 6 автомобилей, которые поворачивали направо, не включила поворотник. У меня вопрос, граждане, вы утеряли эту способность пользоваться поворотниками? То есть, понимаете, да? Я стою, как дурак, на середине перекрестка, думая, что они поедут прямо сейчас, и я должен их пропускать. А они один повернул направо, второй, и все без поворотников. То есть, как бы, ну, не сообщая мне о том, что, ну, я могу, я сейчас тоже вместе с ними могу встраиваться. Или вы думаете, что если вы стоите в полосе, которая типа в том числе едет, может ехать и направо, то вам не надо включать поворотники, что ли? Вопрос. Ну, в смысле, я... это странно немножко. То есть я еще могу понять, когда мы едем по полосе, с которой можно только направо поворачивать. Вот только направо. И в другой возможности в принципе нет. То есть зачастую даже навигатор не считает это поворотом. Он просто считает, что ты продолжаешь движение. Ну, других возможностей нет, это просто изгиб дороги такой. Ну, не каждый же изгиб, в конце концов, нужно сообщать поворотникам. Не каждый. Такое бывает. Но когда ты стоишь на перекрестке, и ты понимаешь, что тебя пропускают, и здесь движение со всех сторон. Ноль, просто ноль, ни один не включает. Потом я еду за таксистом. Еду. Мы едем по переулкам, мы проезжаем Т-образные перекрестки, обычные перекрестки. Он поворачивает на них, ни разу не сообщив, зараза, куда он собирается повернуть сейчас. Ни разу вообще. И это происходит постоянно. Вот, ну, последнее время, я обратил на это внимание, вот какие-то последний месяц, может быть, там еще как-то. У меня вопрос. Это почему так у вас сейчас? Потому что свеженьких подвезли, какая-то новая партия водителей привезена, старые уже истерлись, все поизносились, какие-то сидят там, козла забивают, а приехали все новенькие из деревень, в которых одна улица, и ты точно никому никогда не сообщаешь, куда ты поворачиваешь с нее? В чем причина? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Андрей на Махале. Угу. Вы знаете, вот по поводу поворотников, и вот я с вами совершенно согласен. И такое ощущение, что, наверное, может быть, это все водители BMW пересели на другие машины.
Закончились BMW просто, да, вы думаете? Все, они теперь...
Да, BMW-то к санкциям закончились. На чем-то ездить надо. Но на самом деле, правда, едешь, вот просто с ума сходишь. Единственное, вчера порадовало, один на BMW как раз передо мной и так перестроился в других рядах. Угу. Смотрю, перестраивать в мой ряд без поворотника. Ну, я уступил, получилось, да? И поморгал, это аварийкой, спасибо сказал. Вот это было неожиданно даже.
Понятно. Да? Ну, ничего, я вам уже на спину плюнул, да?
Да.
Мне ваши извинения как бы уже и не нужно, я вам на спину плюнул уже, так что ничего страшного. Это все понятно. Так вот, возвращаемся. Извините, этот мой пламенный спич, он вообще был не про поворотники. Возвращаемся к автобусу. Я думаю, что в подобных ситуациях, когда у тебя нет возможности для пробега с торможением, чтобы повернуть направо, ну, то есть вот как на этой наборовке. Мне тут кто-то присылает панораму даже какую-то. Извините, но я не могу ее просмотреть, всю панораму. Это надо мне знать точно место, где на Боровском шоссе это произошло. Я бы сейчас тоже в панораме нашел бы это место и посмотрел бы, но... Но я не знаю, что это за место. Если бы я знал, что это за место, но я не знаю, что это за место. Если вы мне пришлете это... А, подождите, а чего я не знаю? Что я говорю? У дома 25А на Боровском шоссе. Сейчас мы пойдем и посмотрим дом 25А на Боровском шоссе. Боровское шоссе 25А. Боровское шоссе 25А. 25А. Ну, АА, можно найти? 25А. Боровское шоссе, 25А. При движении только теперь еще понять бы, в какую сторону. 25, наверное, с другой же стороны, если там 26. Вот, Боровское шоссе, 25А. Я на новостях посмотрю, ладно? Сейчас много времени потратим. Я уже хочу закончить с этой темой. Короче, начинайте включать поворотники заранее. Вот что я хотел сказать. Делайте предупредительное торможение, во-первых. Вот как избежать ситуации, когда ты находишься в положении, что между двух зол, реально, Сцилла и Харибда, или... Симплигады, помните эти, ну, что они сходились, скалы, и между ними аргонавты должны были пройти. Симплигады, один автобус у тебя справа, сзади летит на экстрейле старом дедушка, который точно совершенно влетит в тебя, когда ты остановишься просто посреди дороги, а у тебя выхода нет. Тебе направо резко нужно повернуть под прямым углом, а там автобус по выделенке едет, его надо пропустить. А как его пропустить? Остановиться. А сзади дедушка на экстрейле. Так вот, дедушке на экстрейле сообщи заранее, что ты собираешься останавливаться. И сообщи заранее и дедушке, и автобусу, что ты собираешься после остановки повернуть. Поэтому включай поворотник заранее. И делай контрольное торможение предупредительное за 100 метров до того места, где ты должен остановиться. Предупредительное. И посмотри, твое предупреждение подействовало на всех остальных. Я понимаю, что это может звучать долго, сложно, что ты как бы... Ну, что вот это, если я начну это все мучиться, это вообще капец. Но надо это делать, товарищ дорогой. Надо! Надо! Иначе чего, как быть? Спасибо большое, улица Вишняковская. Вот мне присылает ровно еще один такой же съезд. Посмотрите на него. Вот сделали водители. Все для водителей, все. То есть ты едешь, вот ровно такая же история. Ты едешь в средней полосе, справа у тебя выделенка. Потом у тебя прерывистый участочек на три прерывистых коротеньких линии. Все, три прерывистых черточки маленьких. И сразу поворот. То есть ты должен либо остановиться... Если по выделенке кто-то едет, пропустить его и потом поехать. А как не получить взад в этот момент? Читай пункт номер один. Превентивное торможение сильно заранее до зоны остановки. И поворотник заранее, чтобы люди видели, что ты собираешься что-то делать. Ну, собираешься ты остановиться и повернуть. А что еще? Ну, и там, не знаю, молитовку сотворить, что-то такое, как-то надеяться на лучшее.
Моторы.
Все, закончили. Я этот дом 25А найду. Я найду его. Но потом, ладно, уже, ну, не буду сейчас я этим заниматься, тратить время. Так, почитаю вас. Год панорамы старый, наверное. Так, значит, давно не слушали и про поворотники не слышали. Да, может быть, пора возвращать кенгурятники и Ошибка быстрых, бесповоротных. Это... Ну, можно, конечно, Михаил Литвинов. Конечно, можно. Рельсы приваривать, все. Но сейчас к таким усовершенствованиям автомобилей у закона подход особый, поэтому вам это все нужно будет документально фиксировать, проводить эти самые там на экспертизу, возить все. В общем-то, возиться нужно, чтобы кенгурятниками завешивать свои автомобили. Если только он не оборудован сам каким-нибудь устройством уже от производителя. Надо что-то такое покупать. Так, 6 BMW подряд. Плевать на всех, просто поэтому без поворотника выездят. Это понятно, да, это понятно. Тут, знаете, вот про эти поворотники тоже хотелось бы понять, а как с точки зрения закона и с точки зрения контроля со стороны органов, ну, тоже ЦОДД, ГИБДД и всех остальных, как мы можем автоматизировать процесс контроля этого? Ведь это же на самом деле один из, как мне кажется, один из суперключевых факторов аварийности. То есть что такое поворотники? Вы, может быть, просто не до конца понимаете концепцию поворотника вообще. Вы, может быть, думаете, что это, чтобы вы не засыпали за рулем, правила дорожного движения требуют, чтобы вы их включали. Ну, знаете, как в аризонских пустошах где-нибудь или в Техасе, там идет дорога такая, 200 километров по прямой, а ее делают с поворотами, ну, такие змейкой такой, ну, чтобы не засыпал водитель. Потому что если она будет исключительно как стрела прямая, то просто можно уснуть в какой-то момент. Вот. Но это было еще до того, как появились автопилоты. Сейчас-то можно и уснуть, если ничего страшного. Вот. Вы думаете, может быть, поворотники — это для того, чтобы вам не скучно было? И от вас требуют включать поворотники, чтобы там, ну, как бы... Ну, чтобы вы не уснули, да, чтобы вы включены в процесс. Это не для вас поворотник вообще. Когда вы включаете поворотничек, это для остальных сообщение ваших намерений. Вы сообщаете людям о своих намерениях, потому что движение автомобилей зачастую такое, что за секунду автомобиль проезжает много-много-много метров. И тормозной путь у него большой. И поэтому ваш неожиданный маневр может оказаться настолько неожиданным для окружающих, что это приводит к ДТП. Либо с вами, либо рядом с вами. Потому что люди начинают шарахаться от вас, от вашего маневра. Так что поворотник — это не для вас, это для всех окружающих. Это странно, что такие простые вещи нужно говорить взрослым людям, но глядя на то, что каждый второй сейчас пренебрегает этой простой, но очень важной вещью, сообщение окружающим о своих намерениях, что это приходится проговаривать.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 6 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, извините. Отвлекаюсь. Да, и у нас здесь продолжается, ну, то, что и продолжалось. Я нашел этот и улица, вот этот дом, вот эта парковка. И оказывается, что водитель каршеринга изначально нахомутал. Он не имел права в принципе туда поворачивать. Он не должен был туда заезжать. Потому что там нет въезда на эту парковку. И дальше его тоже нет. И правильно, дальше продолжается автобусная полоса. Абсолютно железобетонно. То есть он изначально просто пентюх, этот водитель, этого каршеринга. Потому что он пропустил съезд на дублер, который был за 500 метров до этого или за километр, может быть. Там нужно было съехать на дублер, ехать долго-долго-долго по дублеру вдоль жилых домов, и только оттуда, с дублера, был въезд на эту парковку. А здесь был выезд, как я и предполагал. О чем я говорю? Я говорю о вот этом ДТП, которое случилось накануне на Боровке. Мы посвятили много времени его разбору в прошлом часе, и сейчас я хочу это все дело завершить. Но как завершить? Нужно как-то вот, как бы это сказать, ну, уже было сказано много про превентивное торможение заранее, такое предупредительное для окружающих, чтобы они поняли, что ты собираешься замедляться. Чуть-чуть раньше нажать на тормоз, как бы показать людям, что там, ты будешь тормозить. Поворотнички. В принципе, не забываем о поворотничках, а лучше заранее включить его. Ну, в смысле, не включить и проезжать два поворота настолько заранее. Еще забавно выглядят дамы, которые включают, поворачивая направо, уже заранее включают левый поворотник, при том, что стоят на перекрестке, откуда можно поехать налево. Ну, или как минимум прямо. И уже включают поворотник левый. Ну, вы знаете, да, эту тему? Включить левый поворотник, потому что после поворота направо нужно будет встраиваться как бы налево, и поэтому я заранее включу. Но ты стоишь на перекрестке. Как же ты включаешь ты левый поворотник и поворачиваешь направо? Зачем же вы это делаете тоже, друзья? Ну, для чего вводить в заблуждение всех окружающих? Поэтому тут много есть разных нюансов. Но, тем не менее, возвращаясь вот к этому ДТП, вот оно, это ДТП, вот, пожалуйста, вот едет автобус, каршеринг включает поворотник. Все дело в том, что здесь, в этом месте, заканчивается автобусная полоса только потому, что с правой стороны от домов тот самый дублер, с которого надо было на эту парковку заезжать, выезжает снова на Боровское шоссе, вот этот дублер. У него выезд с дублера сюда. И поэтому здесь заканчивается автобусная, действительно прерывистая линия буквально на 5 метров, просто чтобы те, кто с дублера съезжают, могли встроиться обратно в движение. И снова начинается автобусная. Здесь нельзя поворачивать на парковку. Здесь даже разметка сплошная со стороны Боровки. А со стороны парковки прерывистая, что говорит о том, что можно с нее только выезжать, а на нее нельзя. И поэтому чувак на каршеринге просто тупо, либо делает это постоянно, отсюда въезжает, то есть постоянно нарушает. Вот к чему ведет постоянное маленькое нарушение. Вот когда мы делаем постоянные маленькие нарушения, это очень опасно. Потому что это приучает нас все время чуть-чуть отщипывать от безопасности и в зоне риска всегда находиться. И рано или поздно эта зона риска жахнет по тебе обязательно. Вот в данном случае жахнуло по нему. Здесь нельзя было вообще поворачивать. Надо было ехать прямо. Здесь нельзя, в принципе, перестраиваться направо. Потому что некуда перестраиваться. Въезд на парковку запрещен. А дальше сразу автобусная. И поэтому этому чуваку на каршеринге, он так делает каждый вечер, вероятно, приезжает. Здесь он живет, на этой парковке ставит тачку. Ехать на дублер не с руки, там толкаться надо. Вдруг там кто-то, люди какие-то, пешеходные переходы. И он отсюда с Боровки прям такой, вот сюда, бамс, и удар автобуса. Между прочим, так делают все, судя по тому, что я вижу, туда перед этим на эту парковку тоже какой-то один автомобиль заехал. В общем, мне кажется, что просто... Да, я о чем я говорил? Я же нашел это на карте. Вот сейчас вам покажу, где у меня. Вот эта парковка, вот она. Вот этот дублер, по которому нужно было ехать все это время. А вот там Боровка. Сейчас я вам покажу, где она. Вот эта часть Боровского шоссе. Вот, видите? И вот здесь как раз по этой выделенке ехал автобус. Вот он себе спокойно ехал. Вот ехал. Вот выезд с этого дублера. А вот въезд на парковку. Вот сплошная линия, пожалуйста, видите? И действительно здесь невозможно съехать так, пересечь автобусную, чтобы попасть на эту парковку, потому что этого въезда в принципе нет здесь. Нельзя так делать. Поэтому нахомутал так нахомутал чувак на каршеринге. Или чувиха какая-нибудь, может быть. В общем, ребят, это еще один момент. Вот я, вы знаете, я тоже подумал, а как сделать так, чтобы это было очевидно, чтобы люди понимали, что здесь нельзя въезжать. Ну, как минимум, повесить кирпич на въезде на парковку с этой стороны. Просто кирпич должен висеть. Здесь никаких знаков нет, только разметкой отделено, что, ну, сплошная такая, и все. Просто кирпич повесить. И указать, что сюда нельзя заезжать. Но это как минимум. А вообще-то не делать, в принципе, таких ловушек. Ну, просто не делать их. Ну, как-то я думаю, что можно было бы организовать все таким образом, чтобы это самое. Ну и, конечно, камеру. Конечно, камеру. И штрафовать каждого за вот этот вот маневр. И больше того, я думаю, если... А зачем вообще там прерывистая? Вот я сейчас думаю. А почему не сделать сплошную для тех, кто едет по средней полосе, а прерывистую для тех, кто с парковки этой выезжает. Чтобы нельзя было, в принципе, туда незачем поворачивать из среднего ряда. Никуда ты не попадешь. Но там прерывистая нарисована. Она как бы не запрещает поворот направо. Вот это странно. Короче, нахомутали. Вы там на Боровке у дома 25А. Граждане, напишите, куда следует в, это, в ЮНЕСКО, в, это, в Пентагон. Ну, куда вы пишете обычно? Ну, чтобы поправили. Там, короче, разметку нужно изменить и все. Просто сплошную нарисовать и все. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, да.
Доброе утро, Роман, Антон.
Московская, да, Антон. Видите, ну, другая, как вот хирург, я занимаюсь отдельной проблемой со скальпелем, решаю вот отдельного перекрестка проблему целый час, понимаете? Что приходится вот делать.
А я хотел бы сказать, что мне кажется, что каждый водитель, который... Я двигаюсь по Минскому шоссе каждое утро. Ну, вот. И движение абсолютно беспорядочное, да, то есть на его бесплатных участках, там кто влево, кто вправо, там поворотники и так далее. А сегодня прям идеально. Меня как раз, когда вы разговаривали о поворотниках, проехала BMW X5, показала два раза поворотник.
Два.
Еще спасибо сказала. Ой, потом фура выезжала, все так... приятно.
Мой вам совет, купите лотерейный билет. Вам должно сегодня. Если раз так поперло с утра, то...
Я думаю, не без вашей помощи. Я думаю, просто каждый водитель слушает единственное возможное неприятное...
Конечно. Спасибо большое, спасибо. Но все равно купите лотерейный билет. Может быть, поперло настолько, что прямо вот все. Жена, я выиграл 1 000 000 000 в лотерею, собирай вещи. Она такая, какие? Зимние или летние? И зимние, и летние, и валет к своей матери. Вот это все. Но нет, конечно, нет. Но, или да. Ну, пятница же. Может же и повезти, в конце концов. That's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Доброе утро, Грек, через реку приветствую. Это Нирвана, это Нирвана. 27 ему было. Ресориус, Роман, Светлана, Аверин, Анатолий Олегович. Доброе утро, мигрант из Корея Таун. Трясет вас там, мигрант. Но в Лос-Анджелес не так, а Сан-Франциско. Город в стиле диско. 7 баллов. Это мощное землетрясение. Хотя нет, никаких баллов нет, просто 7. Амплитуда, магнитуда 7. Чего-то 7 просто. Вот 7 и все. Это как коэффициент лобового сопротивления. 0,28 чего-то. Просто 0,28 и все. Так и магнитуда землетрясения сейчас без баллов вообще. Просто 7, 7,2. Пока Сан-Франциско трясет, трясет, в Лос-Анджелесе сильный туман. In our days, 'cause I found God. Yeah. потому что пробуждение у нас такое по пятницам. Вот так вот мы по пятничкам и просыпаемся. Так, посмотрим, как изменилась ситуация на дорогах. Ярославка, нет, зря вы ее обвиняете в том, что там нормально она едет. Ничего не нормально. Уже из области до Королева и Мытищ все стоит. Что не должно было, конечно. А не наоборот. Да, и в городе Ярославка тоже до Европолиса. От МКАД красно-желтая больше красная, чем желтая. Долгопрудный отличился тем, что на Лихачевском проспекте... По пути к развязке с М-11 дорожно-транспортное происшествие. Первый раз в жизни вообще увидел там аварию. В среднем ряду. Тоже, видите, вот повезло. Вот только сказали о Рижской эстакаде, что она тоже мозговзрывательная. Когда при движении из области к Рижскому вокзалу, чтобы съехать направо, там, ну, знаете, три полосы съезжают. Одна из которых автобусная, но только кому-то нужно на 180 повернуть под Рижскую эстакаду, кому-то нужно повернуть просто к Рижскому вокзалу, а таксистам, таксизму и автобусам некоторым нужно продолжить движение по выделенке, но на проспект Мира. И для этого пересечь три ряда, которые уходят направо, и как бы левее поехать дальше прямо. Это, конечно, там тоже зачастую просто жесть какая-то происходит. Поэтому я не люблю это место. Стараюсь туда не попадать. И поэтому я на Третье кольцо через Марину рощу выезжаю все время. Если нужно оттуда ехать, а там несколько пресс-парков находится вот в районе ВДНХ, поэтому иногда бываю там, стараюсь не ездить. Я через Мурманский проезд ухожу. Мурманским проездом ухожу вот сюда, в сторону... Мариной рощи, Шереметьевской. И потом по ней уже на Сущевский вал, на Третье кольцо здесь выпрыгиваю. Уже вот эта вот толкотня на Ярославке, на Крестовской эстакаде, вот это путепроводие, это мрак, конечно. Не знаю, можно ли бы там было бы сделать лучше, правильней, и как это нужно было сделать. Но знаю, что сделано так, что вот тяжело. Шоссе энтузиастов, авиамоторные, дорожно-транспортные происшествия. Сейчас будет пробка. Балашиха, Щелчок стоят уже очень сильно, красные. Волгоградка, ДТП, где гиперлента, что это такое? А это в область. Нормально, нормально, ничего страшного, это в область. Продолжайте въезжать, не в город, не бойтесь. От Рязанского проспекта стоит Рязанский проспект, от метро Рязанский проспект, центр. И на СВХ МСД ДТП. Странно. Вот при таком масштабе есть, а вот приближаешь — уже нет. Ну, значит, это какая-то фантомная история. Еще Волгоградка где-то на съезде на внешнее третье транспортное, вот эстакада, чтобы съехать на внешнюю трешку, там на спуске ДТП, и на СВХ прямо перед третьим транспортным кольцом, вот перед Волгоградкой тоже, при движении именно к третьему кольцу, к Волгоградке, тоже на эстакаде здесь ДТП. То есть в одном месте прям две аварии. Ну, ничего, ничего. Так я скажу, что, ну, город не очень плохой. Потому что видали мы и похуже ситуацию в городе. Сейчас так вот пока более-менее ничего. Пятничка все-таки. 2 балла, это нормально. Да, приветствую. Тестируйте опыт. Полезен выбор машины Тусан 16-го. Это я кремлевского курсанта читаю сообщение. Давайте познакомимся с этим сообщением вместе. Потому что мы переходим, плавно перетекаем в тему непосредственно автомобильную. Сейчас Тусан 16-го года на замену рассматриваем. Итак, что рассматриваем? Эволют iSpace. Shingan Uni S, Cherry 7 или 8. Разные все-таки вещи, вы определите, 7 или 8. Машина нужна большая, рыбалка и два ротвейлера. Два ротвейлера. Но чтобы улов не довозить домой никогда, потому что они будут в багажнике всегда с уловом. И всегда, когда ты приезжаешь домой, открываешь, они такие довольные сидят, и с такими лицами, как будто бы ничего и не было, никакой рыбы.
Какая рыба, хозяин? Ты чего, совсем, что ли?
Да. Это я вспомнил эту картинку смешную. Знакомый таксист сказал, что все беды в мире из-за масонов, особенно из-за семьи ротвейлеров.
Эй, ротвейлеров. Да, Тусан пойдет в зачет нового автомобиля. А, так что что-то дороже 2,8, к сожалению, не рассматривая. А iSpace из них самый большой, но гибрид. Но он такой гибрид, ну да. После определенного количества циклов батарея меняется. Да. Значит, я выяснил вот что. Что в пределах 2,8 миллионов рублей у нас, ну, в смысле, в пределах 3 миллионов рублей у нас есть несколько интересных вариантов, один из которых, на мой взгляд, Havail HH3. Что касается там размера багажника, ну, два ротвейлера поместятся туда, я думаю, если что. Еще есть Желеон, потому что вот вы пишете, что надо что-то такое, чтобы ездить на рыбалку и с грибами, да, и еще куда-то. Но это значит, полный привод нужен. А если полный привод... Ну, я бы так думал, что нужен полный привод. Мне бы пригодился полный привод, если нужно ездить за город, на грунт съезжать. Потому что банальный дождь, банальный грибной дождик, вот ты съехал куда-нибудь порыбачить, потом небольшая горочка, совсем небольшая какая-нибудь, прошел дождик, суглинок смочил вот этот вот, и ты там и остаешься сидеть в этой низинке, пока все не просохнет, или начинаешь придумывать какие-то варианты на моноприводе. Зачем это делать? Серьезно, довольно забавно смотреть, в каких... необычайно простых условиях порой останавливаются люди и ничего не могут сделать просто потому, что, ну, привод не позволяет. Поэтому, конечно, я бы рассматривал полный. А если полный и в этом бюджете, это Желеон и H3. И Atlas Pro, который сейчас X70 BLG. И таким образом мы должны вспомнить, как мы там наголосовали, когда мы их сталкивали. Давайте посмотрим. Так, секундочку, я открываю. Перейти к сообщению. Я хочу сам напомнить себе, какая цена у них. Havail H3 3,2 миллиона. BLG X70 3.4 на максималках. Да, к сожалению, H3 не получится за 2.8, потому что он полноприводный только в максимальной комплектации, а максимальная комплектация 3.2. Но, с другой стороны, ведь это же без скидок. Вот, я вспомнил. Это без скидок. А вы говорите, в зачет пойдет. Значит, трейд-ин, значит, уже 1100-150 сразу. Минус. Потом, если кредит, еще 1100-150. А потом прямая скидка от дилера. То есть я думаю, что скидка может там 300, да, а то и 350 выходить. А если скидка даже 300 будет, это уже 2,9 H3. В общем, скажу честно, в этом сегменте 3 миллиона, около 3 миллионов, чтобы полноприводный автомобиль и более-менее отвечающий параметрами тому, каким я для себя видел бы кроссовер просто на каждый день. Вот этот Хавейлчик мне очень понравился. Знаете что-то интереснее, предлагайте. Полноприводное, внимание, мы говорим о полноприводных автомобилях, не вообще там что-то, а чтобы оно полноприводным было. Не знаю. Вот я бы на нем остановился. Если этот Cherry Tiggo 7 промах, чтобы с этим, вот прям с полным приводом, сейчас посмотрим, что там у него у 7-го Tiggo. Тиг 4, но он маленький. Тиг 7 Pro Max. Вот, через Тиг 7 Pro Max. Но, честно скажу, он как-то вот... Havail мне больше зашел бы, если честно. Вот так, по-хорошему. Сейчас мне нужно найти характеристики и посмотреть на комплектации. Сколько полноприводный Cherry Tiggo. Начинается от 3 миллионов. Начинается. Но это 150 сил. 150 сил на роботе. А H3 и Havail будет 177 сил. Он по размеру может быть такой же, а может чуть покрупнее, но помощнее. А цена выйдет примерно та же. Поэтому
Не знаю, стоит ли еще раз устраивать краш-тесты, где будет участвовать Хавейл. Может, еще один, если вариант придумать какой-нибудь полноприводный. Напомните, что еще в этом сегменте у нас есть полноприводное. И тогда рассмотрим. А вообще линейка вот какая на седьмой промах. Промах. Ну, написано так. Промах. Видите? Вот Черри Тига 7. Промах. 2 миллиона 730 начало, но это моноприводный. 2 930 моноприводный. 3 20. Уже полный привод, потом 3,70, 3,170, 3,320. Такова линейка или вилка цен на седьмой тигр.
Моторы.
7.36, 37, уже пятница. 6 декабря, доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, моторы, говорит Москва. Кстати, вот это уникальный краш-тест, конечно. Уникальный подбор конкурентов. Просто вот уникальнейших конкурентов. Я имею в виду BLG X70, он же Atlas Pro, и Havail H3, потому что спустя 1621 голос, 50 на 50, 50 на 50, 804 и 807, а как вот так 50 на 50 получилось? Голосов, за BLG X70 817 голосов, а за Havail H3 804 голоса. А процентов 50 на 50. А, телега подыгрывает. Подыгрывает Хавейлу. Немножко видали как? По голосам все-таки BLG впереди. Ну, но не намного. Вообще совсем на чуть-чуть. Ну как на чуть-чуть? На 13 голосов. Ладно. Есть еще один краш-тест, результаты которого стоит подвести, потому что он случился с нами накануне. Тоже два интересных автомобиля, тоже дискуссионные. У каждого из них есть свои достоинства. Это FAV Bestune, B70, Liftback. Ключевые моменты по нему какие? Ну вот то, что по-настоящему прикольно. Кузов Liftback. Внешне симпатичный, действительно автомобиль эффектно выглядящий. Едущий, 217 сил, на классическом автомате. Гидротрансформаторная коробка, шестиступенчатая. Не самая новая, может быть, но точно проверенная и ресурсная. Это вот ключевые. Интересный дизайн салона. А так вообще модель создает впечатление, ну, немножко простецкого такого автомобильчика. В том смысле, что есть, как бы это сказать, ну, он такой масс-маркет. Вот просто масс-маркет. Если найти аналоги ему из того, с чем мы были раньше знакомы, вот нужно было... это я сейчас про Bestune B70 говорю. Просто он у меня сейчас в тесте, и поэтому я так объективно свежие. Не объективно, а объективные. А свежие ощущения какие-то, может быть, о нем. Я бы сказал, что вот концептуально похож на какого-то американца. В том смысле, что многим вещам, которые мы относим к параметрам качества, отношение такое, поверхностное. Ну, шумка условная. Интересный звук при закрывании двери. Так двери хлопаешь, резонанс отдается в переднее крыло. И такой пустоватый, у него же такой звук, такой хлопок. Я не записываю его, на телефон все равно не передаст. Но ощущение такое, ну, как будто не очень полости там как-то вот все эти. Ну, неважно. Руль только вверх и вниз, а на себя от себя нет. То есть автомобиль классом такой, когда, казалось бы, такая элементарная, уже десятилетиями элементарная настройка должна быть, а ее нет. Напоминает какой-то «Шевроле». Вот что-то такое по пластику, по рулению, ну, вот какой-то американец такой, вот прям американец, где нужно, чтобы поехал, чтобы пульнул вперед, чтобы эффектно выглядел, все вот такой. Ну, и, конечно, вопрос к представительству, когда вы планируете по-настоящему русифицировать автомобили, потому что это уже второй автомобиль у меня в тесте Bestune, который все еще на китайской мультимедиа. И на китайской приборке. Ну, в смысле, там частично английский. Английский язык мультимедиа выбран. Можно выбрать только английский или китайский. Выбран английский, но, тем не менее, половина... Ну, вообще все на цифровой приборке, все показатели, все на китайском. Это не круто, я считаю. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. Спасибо за краш-тест. Вот как раз на неделе хотел, думал, седаны порядка 3 миллионов, да, и вот как раз нормально. Вот я бы Джили все-таки выбрал бы, вот, Preface из них. А вот по кроссоверам, вот H3, вот только что сейчас мимо меня проезжал, ну, сильно он какой-то немножко так брутальный, вот сильно внедорожный.
Квадратненький такой, да.
А практически вот за те же деньги, по-моему, даже больше, новый F7. Более городской такой, по-моему, побольше. Вот как вам? Вот как вот? Вот и человеку, который там что-то подыскивает.
А, F7, вы имеете в виду тоже Хавейл, который...
Новый, он же
подороже будет. Он такой...
По-моему, там стартовый, я вот сейчас посмотрел их прайсы, по-моему, вот полноприводный также там 300 он как бы, а со всеми делами там 2800, 2900, вот если со всеми выгодами. Ну вот тоже трешник, вот так вот.
Ну, может быть. Тут, здесь я не буду спорить. Кстати, говоря, если и когда все-таки решитесь на Хавейл, вот Наталья предлагает вам за 2990 без всяких этих предварительных условий, без там кредитов, без трейдинов, уже сразу 2990, потому что Наталья торгует ими, правильно? А если Наталья, а вот вопрос, а если Натали, точнее, а Наталья, а если с условиями, вот если с кредитом, с трейдином и с дружественной скидкой за 2 отдать? Забираю за 2. Можно за 2? Амбассадором. Не, если амбассадором, тогда я за 1 000 000 захочу. Вот. Но если со скидкой, серьезно, если вот с этими, с условиями. А, очень достойный вариант H3. У меня друзья за 2,7 взяли на полном приводе ADM Studio. Видите, Натали, демпинг какой? Вот за 2,7 уже взяли достойный вариант на полном приводе. А мы же знаем, что полный привод — это максимальная комплектация для него. Так что 2,7 здесь вот предлагает. Илья М. пренебрежительно говорит, да какой там полный привод, как же блокировки, лифт, ну вот чтобы поднимать клиренс, речь. Илья, там электронный полный привод, как у 90% современных полноприводных автомобилей. Даже таких полноприводных апологетов полного привода, как Audi с их Quattro. Quattro Ultra уже тоже электронная, давным-давно нет никакого настоящего Quattro, вот этого всего. Да, поэтому... Электронный полный привод. Мы же не говорим не о внедорожниках, мы же говорим о кроссоверах, об автомобиле, который ты поехал на рыбалочку и съехал не в болото, ты поехал не в брянские леса, ты поехал просто, ну, озерцо какое-то, речка по грунтовой дороге. Ну, так, чтобы по размокшей грязючечке можно было спокойно проехать на полном приводе. Электронном, да, но, ну, просто чтобы задняя ось помогала передней. Вот и все. Никто не говорит о этом самом. А, так, хочу в брянские леса, по-другому никак. Ну, поезжайте. Тогда надо брать старый патрол какой-нибудь. Старый, супер весь, механический. А, и все. А, что с задней дверью у H3 этого, Вячеслав спрашивает. А, ну, а что? Это она... Это... киста у него образовалась на задней двери. Нет, это просто такой дизайнерский ход для того, чтобы добавить бруталити этой модели. Ну, вы же видите, он весь такой, он весь вот так вот, весь такой сделан, чтобы создавать ощущение более могучего автомобиля. И сзади вот этот нарост, это ничего не значащая вещь. Там, по-моему, то ли бардачок какой-то, то ли что-то... Знак там аварийный лежит. Но там не колесо, нет, там не колесо. А вот за 2,7 как раз с доп. Условиями. Вы вот попробуйте за эти деньги без доп. Условий купить. А, ну, за 2,990 попробуйте. Хорошо, давайте по результатам краш-теста без TuneFav и Geely Preface. Проголосовало 1359 человек. Сутки голосование висело вчера в 7.19. Запустили сейчас 7.45. Спустя сутки 1359, из которых за FAV 577 голосов, за Geely Preface 782 в процентном соотношении, 58 на 42 Preface безоговорочно. Это уже здесь на статистическую погрешность не спишешь. Более 200 человек преимущество Geely Preface. 58 на 42. Да, по ФАВу был еще вопрос, правда ли, что там
А дергается он при отключении системы старт-стоп. Вы знаете, там что происходит? Если ты ее отключаешь в движении, ну, то есть как бы ехал-ехал, я автохолдом пользуюсь всегда. Вот я распробовал эту систему, я уже много раз говорил. Кстати, на Бестюне она хорошо работает, допуская движение в одну педаль. То есть он не останавливает, не ставит автомобиль в парковочное положение сразу после фактической остановки. Нет, нужно педальки тормоза дожать. Немножечко активнее, ну, в смысле, сильнее нажать, чтобы включился парковочный. Ну, система автохолд сработала. А если этого, если не дожимать, то можно получить ситуацию, при которой автомобиль, да, стоит, но она, система не активировалась, и ты можешь ослаблять немного давление на педаль тормоза, и таким образом в драйве продолжать движение в пробке. Это очень удобно, потому что есть такие безапелляционные системы автоудержания, когда остановился, так остановился, все. Все, и она тут же включается. И постоянно каждый раз приходится нажимать на газ, чтобы поехать. Это не очень удобно. Тем более, если робот... А еще хуже, если робот нервный. И каждый раз, когда он соскакивает с автохолд, он такой прыжком где-то делает. Это неудобно. Здесь это можно спокойненько так в одну педаль ехать. Так вот, если остановился, ехал, остановился, автохолд активировалась, и в этот момент он заглушил двигатель, и ты думаешь, да, надо отключить эту систему, ее нужно каждый раз отключать, она активируется по умолчанию каждый раз после запуска автомобиля. И вот в этот момент, действительно нажимая отмену работы автостоп, то есть деактивация, он делает такой бум, немножечко вперед. Он не дергается, ну, в смысле, не прыгает вперед, не едет, ничего. Но небольшой такой какой-то толчок, он есть, да. Плохо ли это? Ну, кроме фактической фиксации этого события, ты такой, о, думаешь ты, других дискомфортных каких-то последствий не возникало у меня, во всяком случае, сейчас. Поэтому, ну да, какой-то эффект такой есть, а по факту плохо ли это? Ну, бог его знает. В общем, 58-42 FAV Bestune, 42%, Geely Preface 58%. Все, я теперь, с вашего позволения, хотел бы немножечко остановиться на новостях автомобильных, потому что здесь подъехали новости, подвезли действительно. Во-первых, помните G-Tour Dashing? Я называл его Dashing, а они говорят, это Dashing. Dashing. Ну, такой он, ну, он вот такой, вот я вам показываю, какой он. Ну, такой, немножко как Lamborghini даже, кто-то на старте говорил, что, ну, компактный кроссовер размером с Кашкай. Вот. Он был представлен исключительно в моноприводной версии до последнего времени. А в последнее время в Россию привезли полноприводный Dashing. 1.6, 185 лошадиных сил, 8-диапазонный автомат. Все это звучит интересно, правда? Мотор, мощность, автомат. И теперь полный привод. То есть, в общем-то, автомобиль стал выглядеть интересненько. Другое дело, что это и стоить тоже стало. Я не знаю, сколько моноприводный Dashing там стоит. Это вы сами знаете лучше. Вот, я знаю. Сейчас я дам эту цену. Но полноприводный вот с этой силовой связкой начинается 3 649 000. И вторая комплектация 3 799 000. 3,8. Мне кажется, дофига вообще. Ну, как бы, ну, не знаю. Ну, для такого не очень большого и не очень, как бы, вот эти 3,8. Для сравнения, переднеприводный кроссовер с двигателем того же объема, но с роботизированной коробкой передач, стоит 189 000, без учета прямых скидок, то есть это РРЦ. Ну, в общем, 3,2 округлим. Так, 3,2, а если полный привод на автомате, это 3,650 или 3,800. Хорошо ли это? Нет, нехорошо. Нет, вот такие цены нам не нравятся. Не нравятся. С другой стороны, есть другие цены. В Москве выставили на продажу новую BMW M5. Я бы сказал, новый? Ну, ладно. М-ка, пятерка. Как будто без пробега. У одного из дилеров. отважного дилера, целеустремленного дилера для отважных, целеустремленных людей. Гибридный седан 7-й итерации в кузове G90 оценивается в 30 300 000 рублей. В одном экземпляре стоит в списке оснащения система блокировки во время движения дистанционно, защищающая модель Тугона. Ну вот. 727 лошадиных сил, гибридная установка суммарно. Автоматическая коробка передач, полный привод, кожаный салон, датчик света, дождя. Ну, дворники, эти стеклоочистители. Ну, руль, там, коврики, вот это все. Ну, как бы такое. Ну, хорошо, хорошо, 30 миллионов, это, в общем-то, ну, нормальные деньги. Я еще раз говорю, не стоит говорить о том, что у вас нет возможности покупать европейские автомобили, в частности, BMW. У вас есть такая возможность. Вот, пожалуйста, аж целую М-ку вам привезли, всего за 30 миллионов. УАЗ наконец рассказал, каким наконец будет рестайлинговый внедорожник. Это потрясающая новость, требует прямо отбивки.
Моторы.
Когда, правда, будет? Однажды, когда-то будет. Но когда? Дебют обновленной модели состоится уже в 25-м году. Ладно. А что с подробностями? Подробностями о грядущих обновлениях поделился генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин. Если с точки зрения дизайна изменения будут точечными, то в техническом плане модель существенно преобразится, чтобы вы там не думали. Для «Патриота» разрабатывают модификацию с автоматической коробкой передач. Но мы однажды ездили уже в Казахстан, по-моему, куда-то как раз тестировать с автоматической коробкой передач «Патриот», а теперь снова будет с автоматической. Но это, наверное, потому, что потом она куда-то исчезла после санкций. Главным нововведением в «Патриоте» станет внедрение 2-литрового дизельного мотора, которым сегодня оборудуют грузовики «Solers». Собирать двигатели будут на заводе «Форд», но у нас, бывшем заводе «Форд», расположен в особой экономической зоне «Алабуга». Пару агрегату составит шестиступенчатая механика. Ее Заволжский моторный завод выпускает. ЗМЗ трансмиссия работает со 150-сильным бензиновым атмосферником. ЗМЗ жженым. Так, здесь дизайн фар представлен и фонарей задних. Другим важным изменением станет раздаточная коробка с электронным управлением. Раздаточная коробка с электронным управлением. В будущем внедорожники оснастят автоматической трансмиссией, но появятся они не раньше 26-го года, потому что установка автомата потребует переделки панелей пола. А как же вы выпускали-то «Патриот» уже с автоматом? Это я интересно. Тогда чего, не переделывали панели пола, а теперь... Нужно будет переделать панели пола. Ну, хорошо. Нет, это не сон. Или сон? Это же не сон. Я же точно помню. Я точно помню, что у нас был тест, и мы ездили, и горы, и такие степи, такие вот это все, и автоматическая коробка передач у «Патриота». Это точно было. Рассекречено. Каждый раз, когда мы видим в новостях что-то рассекречено, это прекрасные новости. Потому что, ну а что может быть приятнее узнавать чужие секреты? В России стартуют продажи трехрядного кроссовера Suest. Ну они писали мне в письме, там даже написано было, как произносить его. Я забыл. Ну в общем, Suest S09. Крупный семиместный кроссовер относится к D-классу в трех комплектациях оснащения и оценивается от 3 600 599 до 4 099 000 рублей без учета скидок. Что у него там по технике? 1,6, 2 литра турбомоторы. Коробка передач тоже 2 семиступенчатые роботы и классический восьмидиапазонный автомат в начальной и средней комплектации, привод передний, а в топовый полный. Выглядит автомобиль вот так, красиво. Я бы сказал, как если бы Dashing занялся это утехами любовными с X90 джет-туром. И у них потом появился ребенок, мальчик. И он выглядел бы вот так, потому что он такой большой, вот, но при этом с этими узкими глазками, огромной решеткой, ну, такой вот. В списке оборудования комплектация «Комфорт», я так понимаю, это первая комплектация. 6 подушек безопасности, электропривод, двери багажника. Климат-контроля нет, вместо него кондиционер, правда. Вот это до сих пор потрясает. То, как некоторые китайские производители все еще продолжают делать автомобили по оснащению так, как будто бы прям вот для внутреннего рынка, потому что, ну, сочетание разных вещей, таких как наличие панорамы, там, какого-нибудь продвинутых ассистентов и при этом отсутствие электропривода крышки багажника или настройки руля на себя от себя, это, ну, это как бы такое. Думаешь, елки, что за комплектация такая? В общем, вот так. Кондиционер. Оптика диодная, колесные диски 20-е. Бесключевой доступ, запуск двигателя тоже с кнопки. Зато экраны, вот видите. А руль точно джетуровский X90. Прямо вот. Ну, говорю же, это очень похоже. Климат-контроль в оснащении будет второй комплектации. Также кожа, комплекс активной безопасности, мониторинг слепых зон, помощь при смене полосы, предупреждение об опасности при открывании дверей, риски столкновения при движении задним ходом, ну и так далее. Второй комплектации двухлитровый турбочистый. В общем, у нас, по-моему, там когда-то должен быть заготовлен тест-драйв, даже, может быть, и этой модели. И уже по ходу теста будут какие-то подробности у меня объективные. Но пока вот самая главная новость, которая нужна была, и мы хотели эту новость, это, конечно, цена. На бывшем российском заводе Hyundai запустят новую линейку автомобилем. Партнером выступит один из китайских автопроизводителей. Интересно. Завод Solaris, помните, что Solaris — это сейчас название бренда, а не модели. Дальше Алексей Яковлев, полезный новаций торговли Петербург. И АГР, это бывший Hyundai Motor Manufacturing Rus, запустит новую линейку автомобилей совместно с восточным партнером. Так мы называем китайских производителей. С каким? В начале 24-го закрытие Hyundai линейку входят 4 весной. Что касается упомянутого завода... А, ну все, тут новость про то, что однажды, когда-то с каким-то восточным партнером что-то запустят. Вот это, собственно говоря, и вся новость, окей? Я обожаю такие новости, то есть, ну, на всякий случай, просто вот, чтобы сказать, ну, что-то запустим. Так, выжить в Renault Logan во время серьезной аварии практически возможно. Нет, практически невозможно. Проверку проходила модель, которую собирали на АвтоВАЗе. Это, в смысле, автовазовцы сейчас затеяли тест. Аналог Европейской ассоциации — это Latin NCAP для Южной Америки. Ударили автомобиль, который в той же комплектации, в том же оснащении, который собирали в России. Крайне низкий уровень защищенности для пассажиров и пешеходов во всех видах столкновения. Ну вот это вот все. Вы понимаете, в чем дело? Но это потом он стал таким плохим. Пока он у нас жил, производился, и все, он был хорошим, нормальным он был, хороший автомобиль. И потенциальная возможность выжить после столкновения в автомобиле была. Была. Это по пути в Южную Америку она куда-то исчезла. Граждане, хорошего вам завершения этой первой зимней недели. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.